Вот. Сейчас мы продолжим изучение Евангелия от Матфея, то есть Нагорную проповедь. Мы с вами изучали 6 главу и окончили 18 стихом. Евангелие от Матфея, 6 глава, 18 стихом мы окончили в прошлый раз изучение Нагорной проповеди. Прежде чем читать с 19 стиха, я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Нагорная проповедь, вот то, что у нас записано в Библии, она шла как одна проповедь. Это она у нас здесь в Библии написана в 3 главах, да? Это люди для удобства, чтобы, ну как бы, в какой главе какой стих находить, да? Разделили на 3 главы. Это была одна проповедь Иисуса Христа. И слова, речь, которую Он говорил, одна речь завершалась и продолжалась другой мыслью, то есть каким-то оттенком, но мысль была одна и та же, о Царстве Небесном. И вы обратили внимание, когда мы 5 главу изучали, там Христос сказал такие слова. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, тот малейшим наречется». Помните, да? И мы говорим, вот мы вчера говорили с вами, пост. Мы привыкли, что пост – это только не кушать, да? И сидеть с мрачным лицом, ожидать, когда этот пост кончится и быстрее накушаться. И Христос говорит, вот это непонимание, в чем заключается суть поста, приводит к тому, что посты никакого результата не дают. И через время превращаются просто в какой-то обряд. Точно так и молитва. Мы с вами читали молитву «Отче наш», что если человек повторяет слова, не задумываясь, и говорит лишнее, то есть чего у него в сердце нет, он придумает Богу какие-то интересные слова, ну, чтобы красивая молитва была, так как люди слышат. То Бог говорит, но если у вас придуманное, вы просите того, чего в жизни вам не надо, то зачем я буду давать то, о чем вы повторяете чьи-то слова, но сами этого не хотите? И заметьте, мы с вами говорили о посте и о молитве, и как речь, ну, о чем была речь Христа. Он говорит, что даже в молитве мы должны быть искренни, откровенны, не надо ничего придумывать, скажите, голова болит, скажите, да, Господи, у меня голова болит, не знаю, что делать. Аминь. Нормально помолились? И Бог, зная, что голова болит, и человек хочет, Он ему будет давать ответ. Но хочу обратить внимание, мы сейчас будем читать дальше, не собирайте себе сокровищ, и казалось бы, ну какая взаимосвязь между молитвой и постом и собиранием сокровищ на земле? Слышали, может быть, верующие так иногда говорят неверующим, не собирайте, там, не надо тех денег, не надо тех домов, там, знаете, да, и надо от всего отречься. И иногда просто мы это говорим, не задумываясь, мы не все поняли, для чего это сказано. И вот иногда просто так как прочитали, так и сказали, и люди иногда шарахаются. Заметьте, Христос сказал, молитесь так. И мы привыкли, что молитва – это вот я Богу сказал, и от того, что я Богу сказал, это уже все мною сделано, теперь Бог обязательно меня благословит. А я вам хочу сказать, опять-таки, вот та мелкая деталь, черта иота, которую нельзя нарушить, ибо если нарушится молитва даже, да, мы не получим того благословения, которое мы просим у Бога в молитве. Вы знаете, что молитва – это нужно Богу что-то сказать. Ну, у какой церкви что, там уже сами люди знают. Но мы привыкли, что молитва – это я Богу сказал, и все, на этом молитва кончается. А Библия говорит, что это совершенно неправильно. Когда мы Богу сказали, и если мы сказали, не говоря лишних слов, то есть что было на сердце, то и сказали, что искали в жизни, о том и просили Бога, да? То Бог говорит, вот то, что вы попросили, это только первый шаг в молитве. А второй шаг, вы же должны получить просимое, то, что вы просили. Что молитва это не то, что телеграмму отбили, встречая, а встретят, не встретят, вы не знаете. У нас, у христиан, молитва это телефонная трубка, у которой есть нижняя часть, куда говорить, но нет верхней, откуда слышать. И знаете, почему иногда молитва неинтересная для неверующего? Знаете почему? Ну, отчитал молитву, неизвестно кому, неизвестно чью, ну, допустим, скопировал чью-то молитву, зачитал. Далее, ответа-то никакого нет, потому что не учат, что еще жди ответ, благословение. И он просто молится, а ответа нет. Скажите, интересно вообще молиться? Вы долго сможете? Мама, дай кушать. Мама не отвечает. Мама, дай кушать. Мама не отвечает. А я говорю, сынок, вот так всю жизнь и молись. Он на третьем разе плюнет и скажет, да зачем эти молитвы, я не могу понять. Ну я ж помолился, хлеба дай, почему она мне дала? А молитвы это надо просить. А хлеб давать? А это не входит. Вы понимаете, почему молитва неинтересной становится? Если бы мы поняли, что молитва состоит из того, что мы попросили, а мы говорили о деталях, что то, что мы просим, мы обязательно должны жаждать, желать получить. У нас должен быть внутренний поиск, чтобы мы не говорили: «Господи, я хочу иметь Твою любовь, а в жизни вообще она мне не надо». Что если я ее ищу, если я вижу, что у меня в семье проблема, и я мучаюсь, ну, Господи, ну, где тут ответ, да? Ну, как мне изменить атмосферу в семье? Ну, не хочу я мучиться и страдать. Вот когда вот такое есть внутри, и когда человек говорит: Господи, я этого хочу. Вот здесь он лишнего ничего не сказал. И если он внутри ищет этого, то он же после того, как сказал: хочу, прошу, дай, он же продолжает уши держать на востро, чтобы... Ну, где же этот ответ? Он же не успокоится, пока не получит этого ответа. А у нас так, говорит, мы помолились, а дальше вера. И вот он как-то даст, или ночью придет мне, или как-то, знаете, на утро поумнею, или там любви исполнюсь. И поэтому наши молитвы, заметьте, опять имеют недостаток. Какой-то иоты, какой-то черты не хватает. Мы научились молиться, но опять при этом говорим много лишнего, да? Чего, естественно, не хотим, не ищем, да? Далее. Мы забыли совершенно про вторую часть молитвы. Как слышать ответ Божий? Скажите, от этого зависит наше счастье? Ведь именно ответ Божий, благословение, которое Бог может дать, и мудрость, и любовь, и знание, и чувство такта, и умение с людьми находить общий язык, и умение решать проблемы. Скажите, не это ли, если мы будем получать, сблизит нас с Богом? Вот за что мы любим какого-то собеседника? За то, что молчит или умеет подойти, умеет сказать то, в чем я имею нужду. Так если бы нас научили, как общаться с Богом и как получать ответы, я вам хочу сказать, вас бы никто не отбил вообще от молитвенного состояния. То есть, вот вы читаете журнал, ищете какой-то ответ на какую-то проблему, а Бог, который точный ответ даст, точную истину, Он рядом. А нас не научили слышать Его голос. Как Он говорит? Как Он отвечает? Бывает вот так, что верующий рассказывает свои жизненные ситуации, переживания. Молился Богу человек. Просил. Попал под машину. Господи, благослови меня на этот день, сохрани от опасности и зла. Слышу, в больнице лежит. Чего? Под машину попал. Я говорю, а как ты попал? Ты молился? Ну, конечно. Чтобы избавил от зла и греха? Да. А говорю, а чего машина сбила? Я говорю, ангелы, возможно, ну, замешкались или засмотрелись на кого-то красивого. Ну, как ты под машину попал? Ну, я же просила у него благослови. Ну, а где благословение? В больнице, что ли? В гипсе? Спрашиваю, как ты попала под это? Вот подошла, говорю, к дороге. Я говорю, мысль пришла? Посмотри налево. Пришла. Ты посмотрела? Посмотрела. Какая была еще вторая мысль? Не спеши, машина быстро едет, не успеешь перебежать. А дальше что ты сделала? А я, говорит, сказала, неужели я такая старая не перебегу? Так вот утром человек говорил: Господи, благослови. Когда будет где-то, подскажи мне, как я должен поступить. А человек понял, что благословение — это Бог руль крутанет в машине, она в дерево врежется, потому что я же преподобный на дорогу вышел. И в этом и заключается благословение. Мы иногда говорим: Господи, благослови мою жену, чтобы она стала вот хорошая. Бог говорит: хорошо. Как только ты начнешь рот раскрывать и почувствуешь, что у тебя тут кипит чайник, и хочется жене что-то сказать, Бог по нашей утренней молитве говорит: я тебя сейчас хочу благословить. Закрой рот. Хочешь благословения? Закрой рот и ничего не скажи. Я говорю: Господи, ну и много не буду, как вчера, а два слова, я два выстрела сделаю. Но ты ж просил, чтобы я тебя благословил. Не скажи ни одного слова того с дурным настроением. Жена не заведется. И ты увидишь, как жена, увидев тебя, ну, как говорится, поднялась там внутри какая-то буря, а потом видит, а муж молчит. Ну, и в нее что будет? Тише, вот оно благословение. Ты же меня просил благословить. Слушай внимательно ответ. В течение дня я буду тебя благословлять, подсказывать. А мы привыкли, что благословение — это Бог бегает, с рук вырывает, машины в дерево врезает. Потому что, понимаете, да? Я жену обругал, а он благословляет на жену, знаете, какие-то, не знаю, как сказать, это какое-то чудо, но он ее, ну там, знаете, ублажает. А Бог говорит: нет, вы участники этого процесса. Вы мои орудия, и я через вас буду благословлять и вас, и тех, о ком вы молитесь. Не говорите плохих слов, не спорьте, не унижайте никого. И Бог подсказывает, что благословляя тебя, чтобы ты не сказал что-то злое, ты в этот же момент благословляешь другого. Поддаваясь обиде и выражая свою обиду кому-то, я проклинаю кого? Я завожу его, провоцирую его на зло. Так благословение, я хочу сказать, бывает вот так, на шинковке женщина капусту режет и подходит, что пальцы уже приближаются к капусте, и мысли, сейчас пальцы обрежешь. Знаете, кто это сделал? Кто сказал? Это Бог. Он даже переживает, чтобы мы пальцы, а мы говорим, ну что, неужели я не слепая? А потом раз, ну зрячая. Я вот рассказывал, вот палец порезал, вот, нерв перерезан, вену разрезал. Сижу жене, делаю шинковку, а ей, потому что она пальцы иногда бывает черканет. Думаю, сделаю ей такую безопасную. Сел дома, разработал, сижу, делаю. Но делаю, но нож такой острый-острый, и режу, а палец вот так торчит. И мысль приходит, что сейчас соскочит и по пальцу. А я внутри как бы разговариваю с этим голосом. Это же Бог мне утром же я просил, Господи, ты благослови. Бывает же, вот вы выходите, и мысль такая, а на плите осталась. Это же благословение Божье, мысль. А, ничего, наверное, там не горит. Я же лучше знаю, чем Бог знает, вы понимаете, да? И мысль говорит, сейчас нож соскочит. А я так про себя говорю, неужели я такой неаккуратный или слепой? Я только сказал, такой раз, и вена до кости, и вена, и нерв, и крови там столько вроде человека зарезали. Говорю, вот видишь же, аккуратный. Прибегаю домой, что? Говорю, аккуратный, смотрите. Вот они, благословение приходит. В разговоре мы с кем-то начинаем говорить, кто-то внутри нам голос подсказывает. Это и есть Дух Утешителей. Голос Святого Духа, который нас наставляет, то есть благословляет. Но Он не сам благословляет нас, в смысле, вместо нас делает. А Он нам говорит, как лучше, как правильнее поступить. И вы только лишь подчинитесь. И дальше что начинается? Вы увидите картину, как назревающая буря вдруг утихомирилась. И почему? Потому что до меня дошло, что она же с меня начинается, в общем, с моего язычка. И Библия нас учит, что не надо другого лечить от греха. А кого надо лечить? Себя. Со стеной долго муж будет ругаться, со стеной? Она не отвечает. Я говорю, вы прикиньтесь стеною, просто не ответьте, он долго не выдержит. Не надо обзывать, не надо ничего говорить. Просто, вы понимаете, к чему доводит то, когда мы отвечаем? Вот просто поймите, что очень неразумно в данный момент говорить. И не говорите, и внутри это голос подсказывает. Говорит, подчинись мне, не открой рот, и дальше посмотришь, как кончится день. А если это один, два, три дня будет, неделю, и муж скажет, слушай, что-то с тобой такое странное происходит, ты куда ходишь? То есть он же подумает, какая была, какая стала, правда? Ну а Бог вот и отвечает нам на каждую нашу молитву. Только нужно быть внимательным. Вот в Библии есть такие слова: бодрствуйте и трезвитесь. Иногда мы говорим такое: надо бодрствовать, надо трезвиться. Скажите по-русски, понятно, что такое бодрствовать и трезвиться? Перед тем, как что-то сделать, сказать кому-то или порезать что-то, что? Подумайте. Подумайте, как только мы начинаем думать, сразу что происходит? Мысли приходят. И кто-то напоминает, в прошлый раз как не подумали, что получилось, правда? Что-то из Библии вспомним. Может, вспомним соседа в такой ситуации. И много информации придет, что а действительно лучше помолчать. Спасибо, Боже, благословил. А дальше, когда мы подчиняемся этому голосу, дальше начинается действие Святого Духа, и сердце тише становится. Так вот смотрите, кто нарушит одну из сих заповедей малейших? Смотрите, каждая деталь играет вообще роль в том, чтобы процесс моего общения с Богом был действенным, к результату приводил. Религия не интересна от того, что она не приводит к результату, а к обрядам приводит. И непонятно, для чего они нужны. Хотя Бог их дал не просто, а без смысла, да? Там смысл есть, но просто мы забыли его или уже не знаем, и просто как обряды какие-то совершаем. А мы, люди, сами остаемся такими же, какие были. И вот смотрите, мы сейчас будем читать Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. И вот эти мысли, не собирайте себе сокровищ, являются продолжением молитвы и поста. чтобы нам сблизиться с Богом. То есть, здесь сейчас мы будем читать о том, что будет нам мешать, по какой причине мы не услышим благословение Божье. Я сейчас читаю с 19 стиха по 34. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Я добавляю одно слово: одновременно. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Посмотрите, мы прочитали больше 10 стихов. Можно эти стихи читать порознь и толковать, но это идет речь одна и та же, и один стих продолжает мысль в другом, свою мысль продолжает. То есть стихи говорят как будто бы разные вещи, но мысль идет одна и та же. И насколько важно это понять, мы сейчас вот начнем рассуждать на эту тему. Смотрите, почему сказано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе». Ну как мы можем на небе собирать, живя на земле? Буквально, если понять, на небе это на небе надо прятать, а здесь это на земле речь идет. То, что будет взято на небо, да, территория Божья внутри человека. Собирайте себе сокровища. Куда? В какое место? Плоть наша, она ветшающая. Если мы удостоимся спасения, у нас она будет другая. Но характер, душа наша, то состояние любви, доброты, которое мы достигнем, это уже что есть? Не ветшающее. Библия нам говорит: человек, который не любит ближнего своего, пребывает в смерти, хотя он буквально живой. То есть человек, преданный злу, он уже духовно мертвый, хотя физически еще живой. Но человек, который перешел от ненависти, от обид, к чему? К любви, написано, перешел от смерти в жизнь вечную. Заметьте, что является жизнью вечной? Когда я, живя в этом смертном теле, уже начинаю жить атмосферой неба, характер Христов становится моим, то вот этот источник, откуда исходит вот эта уже доброта, если она есть уже в сердце, вот это уже называется жизнь вечная. И вот мы говорим, смотрите, собирайте себе сокровища где? На небесах. А вот это и есть частица небес в сердце человека. То есть доброта, теплота, мудрость, любовь, сочувствие, сострадание. Заметьте, в этом мире люди говорят, что самое ценное счастье от чего зависит? Чтобы было во что одеться, и желательно получше, да? Чтобы покушать был, желательно большой выбор, машина, квартиры, домы, удобства, да? Ну, смотрите, насколько Библия проста. Когда меня спрашивают, говорят, Саша, что есть истина? Помните, задали Христу, Пилат задал Христу вопрос, что есть истина? Он не ответил. Не ответил не потому, что они хотели узнать, а он не захотел ответить. Он видит, что задали вопрос, но он в этот момент никого не интересует. Когда меня спрашивают, что есть истина, я говорю просто так, исходя из своего опыта, исследования Библии. Истина – это то, что нельзя в жизни опровергнуть. Библия называется «истина», слово «истины». Библия говорит «душа больше тела». Вы согласны? Кто сомневается, проверьте. Когда мы женимся замуж, выходим, что для нас является фактором, определяющим, почему я вступаю в брак с этим человеком? Вот внешность наша, да? Бывают деньги, бывает там родство богатое, да? Бывает, ну я по служебной лестнице пойду, если женюсь на дочке какого-нибудь человека. И заметьте, там, где строится счастье, на том, ну что, допустим, внешняя красота, деньги, расчеты какие-то, вы согласитесь, радости и счастья не будет. Бывает два абсолютно таких, я говорю, ну уже красавцы, два человека, муж и жена. Нет взаимопонимания, есть эгоизм. Скажите, эта красота может компенсировать недостаток любви? Все равно люди будут страдать, мучиться. И буквально через месяц будут обзывать такими словами «уродина», да? Почему? Красивые же остались, какими были. Из-за характера. Кстати, хочу сказать, какая бы ни была внешняя красота, когда человек раздражен, вы согласитесь, что никакая косметика не может скрыть. Нельзя этого скрыть. Лицо как бы несет отпечаток нашей души. Приходилось вам видеть старенькую бабушку, без косметики, в глазах не лукавинки, простота, седая, некрашенная. А смотришь, так влюбился в бабушку. Ну такая добрая, ну такая, там сыночек не унизит, не встрянет разговор, и думаешь, насколько может даже старенькая бабушка быть красивой. А бывает молодая женщина, молодой парень. Ну там, ну вообще, чего только нет на этом человеке. Смотришь, просто надменный взгляд. Стоит вот так, знаете, смотрит на вас. И вы замечаете, что теряется красота. Иногда я говорю, смотрите, есть красивый человек, а гордый. Замечали, как гордый вообще голову держит? Так знаете, извините, я часто говорю, с чем сравнить? Говорит, фюрера видели, Адольфа Гитлера, да? Голова так, знаете, взгляд такой. Правда, некрасиво. Вот человек даже не видит со стороны, ну, опусти голову, тут ну, все нормальные люди. Как я опущу, когда я такой, сам из себя. И заметьте, вот это даже поза портит человека, красоту его. Я не говорю, когда зависть появляется, то там можно и косметикой не заниматься, но не скроет, правда? Завистливый взгляд, раздражительность в тоне, все это уничтожает. И заметьте, люди стареют телом, а если душа не стареет, а в Боге счастливым можно быть в старости? Если верность, можно быть счастливым? И все равно, как бы кто ни говорил, жизнь подтверждает, там, где люди собирают себе сокровища внутри себя, они гарантированы счастьем. У них с гарантией счастья будет. Есть люди очень богатые, но говорят, я бы заплатил, отдал полимение, если бы у меня был человек, который меня может понять. Говорю, пойди на рынок и купи себе человека за пару лимонов зеленых. Не купишь. Есть деньги, нет внутри мира и радости. Скажите, мир и радость за какие деньги можно купить? У меня была как-то встреча, тоже в свое время, тот думал разбогатеть, ну как, деньги надо. И знаю, что к Богу вроде бы надо идти. Я говорю, Господи, ну, чего мне мысли про деньги лезут в голову? А ты говоришь, что нужно думать о Царстве Небесном. Но мне лезут в голову мысли с деньгами, все, что связано. А молитва, ну, никак не идет у меня. Я только начинаю молиться, Господи Боже. Потом видел курс доллара. Ну, и начал молиться про курс доллара. Мысли пошли туда уже, я меняю, уже прикидываю. Говорю, Господи, ну почему так? Помоги, чтобы во мне деньги потеряли ту цену, которая мною, моей душой, пока что ей этим деньгам дается. И Бог меня сводит с богатыми людьми. Встречаю человека, который говорит, ты знаешь, сколько у меня денег? Я говорю, нет. Он говорит, я тоже не знаю, сколько денег. Можешь вот представить? Не знаю счету. А я говорю, ты знаешь, мне трудно это понять, потому что я всегда знаю счет, у меня очень мелкие купюры, и знаю до точности, на одну буханку или на две у меня хлеба. И он говорит, голодранец ты, нищий, что у тебя есть? Я говорю, жена, четверо детей, собака и велосипед. Ну так, знаете, получился как анекдот. Он так на меня посмотрел презрительно, говорит, ну то, что и Господу, и все, которые Господу служат, они отличаются всегда чем-то таким. А потом я ему говорю, я помолился, говорю, Господи, покажи, чтобы я понял, что не в деньгах цена. И Бог меня сводит с богатым, и я вдруг начинаю узнавать, что это ответ на мою молитву. Сводит с богатым человеком, который психован, который говорит, что жена может уйти от меня, если найдется, кто больше ей даст. Дети его не слушаются, а первый вопрос, как пришел, говорит, сколько дашь? И дает столько, сколько я за месяц зарабатываю в поте лица. А ребенок говорит, а вот Ваньке папка дал больше, а ты жлоб. А я так стою, если бы мне дал, я бы его на руках носил бы и на работу, и с работы. А он говорит, что папа жлоб. А потом смотрю, а он говорит, я уже месяц не сплю. Я говорю, чего? Говорит, бессонница. Я ему читаю из Екклесиаста 2 главы, там бедный много ли съест, мало ли спит, помните, спокойно, а пресыщение богатого не дает ему уснуть. Он как услышал стих, как засмеялся, вот как точно написано, говорит, а и мне ж целую ночь курс доллара куда вложил, сколько прибыль, куда бы не прогореть, знаете, вот друзья все ненадежные, потому что деньги дал, а вот вернет ли? Я говорю, ты скоро в дурдоме будешь, и твои денежки достанутся твоим деткам. И так как они не жлобы, они спустят твою сумму за короткое время. А ты справку получи, пенсию 70 рублей там, или сколько. И потом, когда я увидел, что у него в душе творится, а я говорю, ты знаешь, а я богаче тебя. Ты богаче? Я говорю, возьми все свои деньги и купи просто внутренний мир и спокойствие. Вот тебя обидели, ты псих, а я спокойный. Я говорю, вот пойди купи, где хочешь, в Америку, в Францию, в Англию, в Германию съесть. Он так стоит, говорит, а вообще действительно есть вещи, которые не покупаются. Я говорю, они дороже денег, вот Библия нам пишет. И драгоценных камней, и золота, и серебра. С одним встретился, потом с другим встречаюсь богачом. И тоже думаю, интересно получается. Богатый человек там домину выстроил, решетки поставил, тюрьму сам сразу же делает себе, чтобы, ну, знаете... Чем богаче человек, тем больше у него шансов попасть под чей-то зоркий глаз, чтобы все-таки произошла экспроприация экспроприаторов. Он в страхе, денег полно, рэкет насел, денег не дает, стену выстроил такую, что 3 метра. Подъехали ночью на грузовике с вот этим, что стреляет по танкам, по машинам вот в Чечне. С грузовика в окно ему через... А у него стекло, пули непробиваемое. Ему снаряд в дом загнали, взорвали полдома. И он сидит, не может выйти. Ему говорят, ты все равно выйдешь за ворота, мы тебе... Есть дочка, есть сын. Ну, думал, деньги достанутся детям. Сын в 9 классе. Машина за машиной разбивает. Прав водительских нет. На игле сидит. Друзья. А у дочки саркома. И он и в Америку, он говорил, там и в Англию ездил, врачи сказали, все, а считанные дни. И он так сидит, говорит, кому достанется? А этот остался жить, говорит, вот этот, говорит, который за неделю промотает все, что я. А девочка у него оканчивала, ну, на отлично школу, и в последний год учится, и саркома. И он говорит, все надежды, что я деньги отдам, имущество отдам, что она не растратит, ну, как бы умно отнесется. И он стоит и говорит, что делать? А мне это как ответ на молитву. Ты видишь, богатые тоже плачут. Только не перед телевизором. Они плачутся дома. И нет тех, которые им посочувствуют. И что счастье не зависит от должности. Как мне говорят, вот, мое счастье, стал бы я президентом страны. Я говорю, извините, да вы в лес не сходите за грибами по-людски. Вас же обязательно будете оглядываться, чтобы не убили. Ему ж пожизненно выдают 20 телохранителей, знаете что? Хорошо служил народу. Тебе страшно выйти на улицу. А вы, как нормальный человек, пошли в лес. Нарвали цветочков, понюхали. Он же не может. Он кушает и смотрит, как бы туда не всыпали чего-нибудь. Правда, счастье? Это когда мы там не были, нам кажется, о, депутатом быть. Там не так все сладко, как нам кажется. Депутат, депутат, партия, зависимость, интриги. Там не то, что вот все захотел, то и сделал. И опасности полно. И ваш ребенок идет в школу, вы не боитесь, что его украдут, потому что кроме своего фартуха вы, у вас нечем выкупать его. И воровать его никто не будет. А у кого есть денежки? Он в школу отправляет, трясется. Со школы телохранитель приезжает, трясется. А мы как нормальные белые люди работаем. Ну не жирно, а живем. Но мы спокойно. Стрелять нас? За что? Красть ребенка? Кому он сдался? Еще кормить придется. Потому что ну, нечем выплатить за ребенка, да? Иногда нам кажется, что вот счастье от того, от того, от того. Заметьте, мы прочитали. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа и воры, и рэкет, и киллеры, да? Заметьте, если счастье наше строится на том, что можно у нас отнять, то значит счастье у нас какое? Временное. Есть деньги, реформа. Все, счастье кончилось. Есть жена, ушла, бросила. Планы построил на детях, они выросли, извиняюсь, не в ту степь пошли. Ну и какое счастье? Вы же их растите с целью, чтобы что-то, ну, то, что накопили, знания, пусть ту квартиру. Вы же не делали такого расчета, что ладно, на квартиру подпишу, а если он пропьет, да, его проблема. Вы же не хотели трудиться с такой целью. И заметьте, богатство может, можно украсть, здание может землетрясение произойти, война может быть, правда? Взорвать могут. А люди гоняются за тем, что не дает постоянного счастья в жизни. Строят счастье на том, что сегодня есть, завтра его может не быть. И вот смотрите, сказано, что самое дорогое, самое вечное, что? Доброта, любовь, милосердие, мудрость, сострадательность к человеку. Говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Вот это та часть, душа наша, да, душа человеческая, которая, если злая, должна стать доброй. Собирайте туда, чтобы зло исчезло, а добром наполнится. Уже в этой жизни будет благословение, согласны? Пусть не будет там $200 на месяц, пусть будет 100 гривней, но если взаимопонимание в семье есть, приятно? Вы согласитесь, что люди, пусть бедно живут, но хлебушек, водичка есть. И если мир и взаимопонимание, вы согласны с тем, что это самые богатые люди на земле? Иметь хотя бы одного человека, который тебя понимает, это богатство? Это великое богатство. Если есть один человек, который тебя поймет и не осудит, больше ничего не надо. И вот смотрите, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ни рэкет. Смотрите, кто украдет, если вы пришли к любви, к настоящей, которая никогда не перестает? Скажите, кто ее у вас может забрать? Ну, только если убить, но вместе с той же любовью. А поэтому Бог говорит, не бойтесь убивающих тела. Если вы умираете с любовью, а не с ненавистью, то что? Для меня тело воскресить, ну, что пальцем махнуть, что слово сказать. А вот живого человека, душу его изменить насильно не могу, потому что я создал человека свободным. А если человек не соглашается, я не хочу насиловать. А вот чтобы изменить, то он должен согласиться, должен поверить, что я хочу доброты ему, правда? И Бог говорит, для меня труднее изменить вас без вашего согласия. Согласитесь, поймите, что я хочу вам хорошего, вечного. А говорит, а про тело не переживайте, и про то, что кушать, не переживайте, посмотрите на птичек. Конечно, для человека, который Бога не знает, на птичек смотреть как-то, знаете... Бог говорит, что я могу излить благословение. То есть для Бога очень просто. Читайте Библию. Евреи 40 лет в пустыне ходили, не сеяли, не жали. Утром встают, и вся земля покрыта кинием или тоненьким слоем снега. Манна небесная. Вкус, помните какой? Лепешки с медом. Говорю, если бы мне сегодня падала лепешка с неба на землю, 3 раза в день покушать, вот так был бы счастлив до второго пришествия. Не сеять, не жать, обувь не стаптывалась, помните? Одежда не снашивалась. Вспомните, что для Бога, почему Библия нам пишет, Илья когда-то сидел в пещере, Бог ворону говорит, принеси Илье там мясо кусок, или хлеба, да? Для Бога нет проблемы позаботиться о пропитании нашем. Большая проблема в чем? Для души что-то, чтобы в душу что-то доброе вложить. И поэтому сказано, собирайте в душу. И если мы будем собирать в душу, вот мы в конце этой главы читали, то остальное приложится. Ищите прежде Царство Небесное. И заметьте, где оно должно быть? В душе, в сердце человеческом. Ищите, вот чтобы здесь наступило Царство Христа. А в чем оно должно проявиться? Если Христос воцарится, то гнев исчезнет, зависть исчезнет, эгоизм исчезнет, да? Сплетни тоже уйдут. Раздражение, крик, гнев, слова. Все уйдет. Ищите, сделайте сердце престолом для Господа. Исполнитесь Его любовью. А остальное все приложится вам. Кстати, вы знаете, почему мы умираем, стареем? Вы знаете, что ученые, медики говорят, организм человека создан для вечной жизни. Обновление все время, пока мы вот растем, ну, с молодости и до взрослого, в организме обмен старых клеток на новых, на новые происходит. И все говорят, это и есть механизм вечной жизни, вечный двигатель. Но почему за 30 лет начинает вырабатываться меньше новых клеток, а старых увеличиваются за счет этого? Замедляется процесс обновления, и он замедляется все сильнее и сильнее, а потом становится все больше и больше старых клеток, еще идет к смерти. Знаете, что согласно Библии, смерть с какого момента наступила? В день, в который вы в сердце впустите зависть, обиду, гордость, в этот момент включится механизм смерти. То есть наша телесная природа, долгоденствие, здоровье, чтобы не болеть, допустим, да? Красота даже внешняя наша, знаете, от чего зависит? От того, что внутри. Вы знаете, что наши лица, вы это обратите внимание, когда мы ходим раздражительные, вот подойдите в зеркало, гляньте на себя. Если это изо дня в день, то, извиняюсь, через несколько лет у вас лицо будет, знаете, вот как вот так кто-то взял и оставил. И нос не в ту сторону, и губа что-то косо все время, вот почему-то губы несимметричные. Говорю, потому что у зла не бывает симметрии, вы понимаете, да? Можно помадой дорисовать с этой стороны симметрично, но все равно отверстие, оно кривое. И внешняя красота, и здоровье зависит от чего? От души нашей. И заметьте, бывает не сколько там внешне прекрасный человек, а вот если он добрый и честный. Вы замечали, какая-то такая одухотворенность? Какая-то такая чистота, и смотришь, какой красивый человек. Хотя формы, знаете, есть, говорят, там нос, уши, там такие должны быть, там губы, да? А вот доброта смазывает даже, ну, будем говорить, какие-то недостатки телесные. И заметьте, смерть и выходит отсюда. Поэтому, собирая сюда, мы что? Здоровье делаем лучше. Смотрите, зависть разрушительно действует на организм, на здоровье. Почему врачи говорят на нервной почве? Болезни очень многие. Давление повышается, инсульты, инфаркты не в связи с этим. Любая передряга, и мы бегаем к врачам. Ну почему бы не прийти к этому врачу, который говорит, я тебя научу, пусти меня в сердце, послушайся, я тебе ничего не требую, ни денег, ни долгов никаких не будет у тебя. Послушайся, успокойся, и к врачам перестанешь деньги носить, а они окажутся безработными. Нет, я лучше их буду поддерживать материально, пусть они работают. Ну работайте, платите, страдайте, умирайте. Ведь человек, который спокойно живет, вы согласитесь, он может дольше прожить. Вот вам здоровье. Так и Бог говорит, собирайте в эту копилочку сокровища. Во-первых, никто не заберет, инфляции, вы знаете, не подвергается это сокровище, нет? Далее, в любой строй, пусть коммунистический, пусть феодальный, пусть капиталистический, пусть рыночная экономика. Когда это не ценилось, доброта, честность, порядочность, любовь, когда не ценилось? В любой стране, в любую эпоху, правда? И смотрите, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Теперь мы подступаем к молитве. Ответ на молитву. Смотрите, о чем мысль идет. Я вам вначале сказал, что когда мы молимся, потом в течение дня нужно ждать благословения. Голос будет вам сопутствовать. Вы должны будете внимательно слушать. Не делайте ничего сгоряча. И что? Вы обязательно услышите. Если вы сгоряча сделали, то потом хорошая мысль приходит опосля. Помните, да? Натворили, натворили, все равно мысль пришла хоть в конце. А Бог говорит, а если бы ты вначале послушал, Если бы ты вначале помолился, а некоторые бывают вначале молятся, а потом плохо получается. Знаете почему? Привыкли так, что «Господи, благослови». Вот, надо же вначале помолиться. «Благослови» – это он просто как какой-то, извините, забабон прочитал, а он даже не знает, как благословляет Бог. И сделать так, как и обычный человек, не раздумывая, а именно помолиться – это порассуждать, то есть открыть свой разум, не становиться в позу, что только так или иначе, а услышать внутри начнет кто-то говорить. Потом и плоть заговорит, доказывая что-то плохое, но обратное. Но вот оно, благословение придет. Так смотрите, чтобы этот голос был слышен, что необходимо? Смотрите, собирание сокровищ на земле, то есть переживание, когда целый день наши мысли заняты чем? Ой, где мне эту кофточку купить? Я-то увидела у нее, я умираю. И как это вот вы ходите, молитвенное состояние целый день о чем? Ой, кофточка, скажите. Божий, я образно вам говорю, Бог – это телевышка, телестудия, откуда все время передача идет. Наша голова – это телевизор. В нем есть каналы, первый, второй, третий, пятый. У меня по всем каналам одна программа. Ой, кофточку где достать. Вот мы здесь сейчас с вами сидим. ОРТ здесь или первая украинская программа вообще есть вот здесь? Ее можно поймать? Вот здесь в комнате. Но если телевизор поставить и включить, то вы здесь в комнате услышите, что да, такая программа есть. А если выключите? Так вот, я говорю, вот он приемник. И голос здесь всегда есть, только не торопитесь сразу что-то говорить. Но заметьте, телевизор есть или приемник есть, но он у нас всегда на одной волне работает. Ой, чего же это огурцы не завязываются в парниках? Ну что же это такое? Столько и семян хороших достало. И целый день молитва о чем? Ой, ай, ой, ай. Он говорит, если бы ты перестала ойкать и айкать про огурцы, ты сама не запыляешься. Я опыляю, 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 опыляю. Если бы ты поняла, что я хочу, чтобы ты не про огурцы. А я уже тогда пчел пошлю тебе в теплицу, они опылят твои огурцы. Мне не тяжело это сделать. И Библия нам говорит, ищите прежде Царствие Божие, а остальное, что произойдет, приложится. Как приложится? Я позабочусь об этом. И смотрите, вот это заботы века сего, вот эти мысли о житейском, что есть, что пить, куда деньги вложить, какой курс доллара, построить гараж, какую машину купить. Или приду вечером, этот раз я, допустим, там... Ну, или в козла играют, или там в карты играют дурака, да. Но этот раз я все равно выиграю целый день. Ну, вчера проиграл. Кто-то посмотрел «Барбару», а потом «Санта» начинается целый день. А что ж дальше будет? А, ну, их там или родит, или не родит. Знаете как? Еду как-то в автобусе, стоят две женщины. И когда, ну, про Марию, помните, да? Фильм был. И в декабре показывали, что украли ребенка у нее, а уже был март месяц. И стоят две женщины и говорят, ну ты представляешь, с декабря до марта, и до сих пор непонятно с ребенком. Ну так его там найдут, не найдут. Вы понимаете, да? То вы стояли, кто-то включил музыку, услышали песню, отошли после песни, идете и продолжается. Песня, вы идете, ну и как это раньше, если черный кот дорогу перейдет. И все ходит, черный кот дорогу перейдет. Это ходит, все один черный кот дорогу перейдет. Посмотрите на ребенка. Вот тоже идет и что-нибудь там это вот... Что ему в голову приходит в этот момент? Ничего. И Бог говорит, то, что вы любите... Заметьте, почему называется «не собирайте себе сокровищ». То, что естественно приходит в нашу голову, какие наши мысли естественно к нам идут, это говорит о том, что для нас это сокровище. То есть это та ценность, чем мы дорожим, что мы любим, к чему мы стремимся. И заметьте, деньги могут быть сокровищем? Ну, я имею в виду, у людей могут быть? Да. Замуж выйти, жениться может быть сокровищем? Одни мысли только об этом? Да. Но в этот момент никакие другие мысли не могут прийти, а мысли от Бога все время могут каждый день приходить. И если бы я не был таким влюбленным, и в этот момент у меня с головой было все в порядке, то мне Бог бы подсказал и то, над чем стоило бы задуматься до того, как вступать, правда, в брак? Но я же влюбленный. И мне уже и мать говорит, и отец говорит, и соседи говорят, и друзья говорят, слушай, ну, любовь, любовью. Ну, с ума-то сходить не надо. А я говорю, да любовь от Господа. Мне уже говорят, слушай, любовь, ну это же, извините, не в туалет захотелось по-срочному. Ну это же не то, что вот прямо, давай. Ну посмотри, прислушайся, обрати внимание. Ой, если бы ты знал какой-то дар любви Божьей. А потом, когда уже женился, начинается прозрение. И правильно мне мать говорила. И там, ну знаете, как начинает человек вспоминать. Так смотрите. Что является сокровищем, то оно полностью овладевает чем? Нашим естеством. Все мысли наши будут такие. Если мой единственный ребенок заболел, смертельной болезнью, скажите, о чем я буду думать целый день? И на работе буду, и в магазин пойду, и с кем-то разговариваю, а мысли мои в другом месте. Как бы помочь, чтобы найти, где бы врача или лекарства, или ну какой-то выход, у меня все время мысли в том направлении работают, потому что сокровище. У кого-то сокровище деньги, вложил в банк и проценты ждет. И вдруг прогорел банк. Что? Все мысли какие одни дома. Веревка, где веревка? Покрепче. Или с окна выбросится. И заметьте, или инфаркт, разрыв сердца, от чего? Ну деньги пропали. Потому что это было сокровище. И вот здесь сказано, где сокровище, то есть то, что мы любим. А если это не то самое главное, о чем мы с вами говорили, а вот житейское, что можно отнять, и если мы любим и ценим, и считаем, что это самое важное в жизни, то что? Там будет и сердце ваше. Где сокровище ваше, там будет и сердце. А я добавляю теперь дальше. А где сердце, то там и мысли будут. А наш разум – это радиоприемник, который или телевизор, который принимает голос Божий. Вы замечали такое? Я сейчас вам прочитаю один стих. Притчи 4 глава, 23 стих. Там сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Знаете, почему так сказано? Вот то, что мы сердцем любим, оттуда как бы и весь настрой моей жизни выходит. Вот если я влюбился, то и все мои источники, все разговоры, все связано с тем, что я считаю самым для себя важным. И смотрите, бывает вот так, что ребенок умный и в математике разбирается, но ленивый. И смотрите, не хочет работать. Значит, он не будет учиться, мозг есть. Но если сердце его не хочет работать, а хочет иметь деньги и хорошо жить, он становится преступником, а мозг, он уже идет в подчинение у кого? Вот этой похоти. И мозг, который мог придумать компьютер, мог бы придумать, придумал, как при помощи компьютера проникнуть в банк и снять со счета деньги у кого-то. Смотрите, из него, из сердца источники жизни. Ибо из сердца исходят, помните, всякие пороки, если сердце испорчено. А разум тогда становится исполнителем вот этих желаний. И смотрите, если где сокровище написано, там будет и сердце. И если в нашем сердце заботы века сего, вы поняли, что вот материальное что-то, да? Должность, деньги, там еще что-то. То смотрите, там будет и сердце. А где сердце, там будет и разум. Сейчас читаю 22 стих. Светильник для тела есть око. То есть фонарик, данный Богом человеку. Буквально светильник. То есть мы видим, куда идем, где стул, где дорога, где машина. Буквально глазами. Наши фонарики, так будем говорить, в нашем теле, это наши глаза. Но здесь сказано образно. Глаза бывают есть, а ума бывают нет. И глаза не... Глаза видят, но кто вообще дает мысль? Ведь не глаза же нас оберегают от опасности. Глаза только увидели. А есть некто, который при помощи глаз видит и дает команду рукам, ногам, или уйди, или отойди, да? Или остановись, или быстрее беги. Глаза по Библии символизируют духовно наш разум. Светильник тела есть око, то есть наш разум. Итак, если око твое будет чисто, заметьте, от чего чисто? Если канал не будет занят, что есть, что пить, как карьеру сделать, как разбогатеть, чистый канал должен быть, чтобы мы приняли канал, передачу Божью. Если око твое будет чисто, вы поняли от чего, то по этому каналу я услышу голос Святого Духа. Тогда и все тело твое будет светло. И руку не всунешь куда-то, да? Бывает вот так, работаешь на станке, ну, допустим, циркулярка, и, допустим, шлифуешь эти, там, строгаешь или фугуешь доски, да, пальцы подходят, мысль, есть же такая, пальцы осторожно, правда? Или, там, пилишь, пальцы убери, чтобы сейчас пилой пальцы не отрезало. Заметьте, тело светло, что значит светло? Не порежешься, вот как я рассказал про палец. Бывает такое, что вы там что-то делаете, а волосы висят, и мысли приходят, сейчас захватит и намотает. Бывает такое? Смотрите, если, а если я, волосы висят, а я влюбилась, и голос как мой, а я вот сейчас замуж выхожу, а тут крутится какой-то мотор. Насчет замуж не знаю, а насчет того, что волосы попадут, то точно. И голову можно вообще потерять, да? И вот получается, если разум наш, око наше будет чисто от забот века сего, то канал будет чистый, и мы сможем что сделать? Услышать вот это благословение, вот эту подсказку, что Бог нам хотел дать. Дальше. Результатом мы подчинимся этому голосу, услышим передачу и будем знать, как поступить. И дальше с телом будет что? Тело будет светло. Ни увечий, ни травм. Далее. И языком не скажу человеку того, чего не надо говорить, и избегу очередной проблемы, правда? И сколько мы страдаем, тело, говорят, не светло, а темно. Жена приходит с синяком под глазом, муж ударил. Я говорю, просто так подошел и ударил? Да нет, я ему сказала, наставление дала. Я говорю, если бы око было чисто, послушала, что Бог бы тебе напомнил, что это не первый у тебя опыт такой, что тело темное становится. А ты решила очередной раз сказать слово. Ну, сказала на свою голову. Это для того, чтобы око ты открыла. Так смотрите, и язык мы удержим, правда? И руку не всунем, и не порежемся, и остановимся вовремя в разговоре, ну, чтобы не сказать ничего плохого, да? Тело будет светло, а теперь нам приятно будет жить. Там не улезли, там избежали, там получилось хорошо. И радость, ложишься спать, и такое ощущение, ну, слава Богу, день сегодня как-то так прошел. Избежал многих зол, которые раньше не мог избежать. Дальше. Если же око твое будет худо, вы поняли, что значит худо? Занято чем угодно, то и все тело твое будет темно. Нет ума, считай, калека. Пословица ведь тоже, это люди какие-то, пусть не верующие, но наблюдательные. Нет ума, считай, калека. Почему? А все равно калекой станешь, где-то туда всунешь что-то и пострадаешь. Итак, если свет, который в тебе, тьма, слушайте, о каком свете идет речь? Разум – это и есть свет Божий внутри человека, через который Бог изливает свою мудрость, подсказывает. Вот так, как мать ребенку говорит, сынок, я тебя прошу, подумай, я тебе добра хочу. Заметьте, вот эта мать дает свет в его фонарик хочет зарядить, чтобы ты потом пользовался этим фонариком, умом. Если свет, то есть разум, который я тебе дал, чтобы он был чистый, и чтобы ты постоянно слышал, голос мой будет тьма, то есть он занят чем угодно, то какова же тьма? Как же ты узнаешь, что плохо, что хорошо, что сделать, что не сделать? Ты же как слепой котенок. И дальше смотрите, как сказано. Никто не может служить двум господам. И мы часто это говорим, знаете как? Нельзя ходить в нашу церковь и в православную одновременно. Там можно ходить в одну нашу церковь и одновременно служить двум господам. Здесь речь идет двум господам. Один господин пытается меня поработить чем? Смотри, все люди обогащаются, а ты, дурак, сидишь. Вот ты время пропускаешь, золотое время сейчас, ты сейчас бы мог и то, и то. То есть один господин нас все время натравливает, что ищи вот этих царств, благ житейских. А другой господин говорит, смотри, вон в золоте купается, а мира нет. Смотри, сколько страдает людей, богатства есть, мира нет, радости нет, счастья нет. И смотрите, двум господам одновременно нельзя служить. У нас всего один фонарь, один светильник. Либо горит забота века сего, либо горит голос Святого Духа. Двум господам одновременно нельзя служить. Вы поняли, каким господам? Если заботы века сего, в этот момент я ничего не слышу от Бога. А значит, я с гарантией куда-то влипну, правда? Если я думаю о Господнем, ну только поймите правильно, это не 90-й псалом целый день надо бубнить. Под машину все равно попадете с 90-м псалмом. Это не забабон какой-то. Разговаривать с Богом, это значит не выучить какие-то псалмы. Если дома проблема между мужем и женой, идите и размышляйте. Вот что вы сказали? Какой голос вам был? Как вы говорили? Вам он напомнит, что вчера было, что позавчера было. Вот это вы идете, размышляете, ищете, говорите, просто идете и говорите, Господи, ну почему так получается? Вот как будто вы с кем-то разговариваете. Вот это называется непрестанно молитесь Духом. Ребенок заболел или вы заболели? Господи, почему я заболел? Может, я что-то не так сделал? Может, где-то был голос, а я все-таки игнорировал его, да? И я хочу сказать, Бог вам откроет даже, как лечиться от болезни. Кстати, хочу сказать, знаете, как врачи-самоучки появляются? Они наблюдатели. Вот что съел, от чего заболело. А другой ест и выводов не делает. А есть же закономерности в жизни. Я вот, у меня был такой случай, тоже заболел. И ночью не сплю, болит. И целую ночь лежу. Говорю, ну Боже, ну почему заболел? Я в конце концов узнал все, что внутри, как действует. Бог открыл, ну, в течение 2 недель. Я узнал, как это лечится болезнь. Без единого порошка, без единого медикамента, и без больницы, и без операции. Я сейчас беру и говорю, у тебя такая болезнь, иди сюда, я тебе что-то расскажу. И говорю, что у него есть, а у меня медицинского образования одного дня нет. Кроме того, что я когда-то анатомию смотрел, ну, в смысле, а человек в разрезе. Просто так, глазами, без всяких этих. И говорю, вот Бог открыл. Или, если я вам вот это сейчас рассказываю, вот это как написано, смотрите, стих, стих, слово, слово, логично все идет. Вот это я когда-то читал, думаю, ну Боже, ну что за сокровище, ну почему? Вот я ходил целый день, Боже, ну что за сокровище, почему сокровище, почему сердце, а что такое око, а что в другом месте написано, вот мысли. Я говорю, уже ладно, те деньги уже пропали, Господи, открой, дай. Открылось, потому что канал был чистый. А пока был занят заботами века сего, говорю, Господи, открой, что такое мудрость, а целый день переживаю о деньгах. Никакого ответа нет. И смотрите, иота черта. Вроде бы мелочь, правда? Мы говорим, самое важное, что я рукой не сделал зла. А если внутри я занят чем-то, это тоже зло. Пусть я думаю о том, как семью прокормить. Это, в общем-то, лучше, чем тот, который вообще о семье не заботится. Лучше. Но Бог говорит, то, что заботитесь о пропитании, это хорошо. Но смотри, пропитание есть, у всех, как говорится, щечки пухленькие, а нервишки худенькие. Ну, варишь кушать, а подумай немножко об отношениях. Помолись, поговори, почитай. Так у тебя, кроме того, что и щечки будут, так еще и сердечки хорошие. Ну что, плохо будет? Но если человек занят только лишь бы покушать, ну, тогда извините. Знаете, как... Папа и мамы, ой, попочка похудела, ой, животик маленький. Я говорю, вот посмотрите, у него животик будет большой и попочка будет здоровая, а вот мозги будут как у курицы. О чем переживали, куда сели, то и выросло. Ой, хоть бы не похудела. Я говорю, смотри, какой бычок вырос. И смотри, не хочет работать. И мы вот так не задумываемся. И мы даже ребенку делаем такой урок, преподаем, что вот, ой, тебе надо покушать, ой, и ребенок начинает понимать, что самое важное для ребенка это что? Покушать. А потом он начинает понимать, что это надо требовать, раз вы это показывали. И смотрите, никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а второго о другом не родить. Не можете одновременно служить Богу и мамоне. Покупать машину и входить в Царство Небесное. Входите в Царство Небесное, если надо машину, скажите, Господи, я об этом переживаю, пошли мне такую хорошую. И Бог может просто вот так, знаете, на, и за дешево еще и хорошее может быть. Заботьтесь об этом, это самое главное. И дальше написано. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Знаете, птичка встала, если бы она сушила голову, так утром встала, вот, а червяк будет или не будет, жук какой-нибудь будет или не будет. Если бы она так переживала, ну, соловей бы не пел песен. А он встал, потому что его назначение какое? Спой, соловушка. Людям покажи, что надо петь, а не с утра ворчать. Пока спел, пока кончал, смотрит, подползает гусеница, клюнул, говорит, вот, слава Богу, и пища подъехала. А мы же начинаем с утра. Пища готовая была, мы начинаем ворчать. И поэтому пища отъезжает куда-то в сторону. Говорит, ну тогда и ворчи до вечера. И здесь сказано, посмотри на птиц небесных. И речь не идет о том, что мы не должны верующие работать. Библия говорит, 6 дней работай, делай всякие дела твои. Кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Работать надо, но не должны быть мысли заняты наши только вот это. Есть, пить, одеться, кофточку, там должность, деньги. Работайте руками, ногами идите. Заботьтесь, одевайте, купайте этого ребенка. Только пусть не будет все переживания, только хоть бы попочка не похудела. Про голову, про сердечко переживайте. Об этом пекитесь. О горнем, то есть о том, что будет взято на небо, из-за чего и телу будет в этой жизни хорошо. И дальше сказано, вы не гораздо ли их лучше, птиц? Слушайте, из-за кого Христос пришел на землю? Из-за птиц? Из-за нас же людей. Мы гораздо более ценны. Так если о птицах он так заботится? Ну так о нас же тут и разговора уже не может идти речь. А у нас такое ощущение, что о нас он не позаботится. Я как-то помню, как началась перестройка. Детям говорю, знаете, детки, они стоят маленькие, там, ну, где-то 5 и 3 годика. Я говорю, детки, вы знаете, перестройка началась, пояски надо будет уже подвязать. Так что крепитесь сейчас, будет труднее жить. Они так стоят, улыбаются. Я говорю, дети, что вы улыбаетесь? Я говорю, перестройка началась. Они так стоят, улыбаются. Я еще раз им повторил, они опять улыбаются стоят. Я отошел в таком состоянии. Чего они улыбаются? Думаю, хожу, получилось это, я молюсь. Господи, ничего не улыбаются. Мне интересно. Хожу, хожу, а потом мысль приходит. А что такое, они понимают, в 3 годика перестройка началась. Они, в общем-то, не знают, что и коммунизм был. И что такое перестройка? Я сказал, перестройка, пояски потянуть. Это как, а у них поясков вообще не было тогда. Как это, я такими фразами сказал, не на ихнем уровне. Но они поняли, что я сказал, что вроде бы будет плохо жить. Они стоят улыбаться, потом все и думаю. Вот они что, они улыбаются. Ты есть? Вот ты подтягивай свой поясок и перестраивайся. А утром мы встанем и никуда не денешься и дашь. Если ты есть, то перестройки нет. Это тебе перестройка. Я так все и думаю. Вот она, вера детская. Так я тут же стал подумал. Я могу под машину попасть. Меня могут в тюрьму посадить. Меня могут убить по улице, снимать что-нибудь. Да? Они не сомневаются, не убьют, не попадешь под машину, накормишь. Как я убью? Ты должен защититься и прийти накормить. У тебя дети дома. Я думаю, а у меня Бог не умирает, не болеет, под машину не попадает. Ой, Господи. И думаю, успокойся. У детей, дети немало верные, а какие? Большая вера у них в папу, а у меня малая в Бога. Вот это полдня я ходил, а потом такая радость у меня наступила, точно. Дети оказались мне ответом на мою молитву. Я получил благословение, и это меня успокоило на всю перестройку по сей день. Опыт вот такой, это уже ответ от Бога, вот оно благословение. Внутри что-то произошло, мне что-то открыто стало, понятно? А это меня успокоило, и я перестал дергаться. И думаю, точно я ни разу не остался голодным. Как иногда люди бывают, ой, голод будет, ой, голод надо купить. Я говорю, 33-й год пережили. Войну пережили. 47-й, 48-й пережили. А этот раз помрем. Я говорю, слушайте, ну маловерный вы. Ну сейчас же не 47-й и не 33-й, но уже в крайнем случае. И человек говорит, ой, я правду, а я же и точно имею опыт. И как это тебе Бог дал мысль такую, что я 33 год пережила? А я говорю, а тогда быть расист, думали, что умрете? Они не умерли? Нет. Так видите, вам Бог показывает, но не надо там это, перед Богом живите, честно, искренне. И Бог даст вам то, что необходимо вам. И смотрите, и об одежде что заботитесь, что переживаете? Посмотрите на лилии. Не сеют, не прядут, а царь Соломон со всем богатством не мог одеться лучше. Посмотрите на любой цветок. Скажите, в каком салоне красоты нас делают таким? Что бы нам ни сделали, это все искусственно, а там в натуре красота. И Бог говорит, посмотрите, что я делаю. Станьте внутри хорошими, подчинитесь, я вас сделаю такими, что долина роз будет. Отношение будет у вас отличное, вы будете радоваться. А на небо возьму, я вам такое там сделаю, что... Вы понимаете, что Бог может сделать? И красоту туда, и телосложение. Но только будьте мудрыми, будьте добрыми. Все остальное приложится вам. И дальше говорит, если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольмы, паче вас, тем более вас в большей степени маловеры. Заметьте, маловерие или отсутствие веры даже в чем заключается? Вот есть у меня переживание, ой, как завтра будем жить? Уже я не верю в Бога. О какой вере в Бога вообще идти речь? А мы привыкли, если я от Бога отрекся, не верю, что Он на небе сидит. Да на небе сидит, уже все почти знают, что Он там где-то сидит. Речь идет, и заметьте, о вере, о доверии и о спокойствии. Но к этому тоже нужно прийти. Наш прошлый опыт без Бога нас научил так, что надо трястись, надо бегать, надо накоплять. А с Богом у нас как бы еще нет такого опыта. Но я хочу сказать, да, вначале кажется, ну, тяжело, невозможно. Понимаете? Но если человек делает шаг в вере, но я хочу сказать, при одном условии, если он ищет Царство Божие и делает шаг в вере, то Бог пошлет необходимую пищу и одежду. Но если он Царство Божие не ищет, а у веры на Бога все возлагать, все будет кормить, он не кормит и не одевает. А тогда человек говорит, вот, я доверился, не так, как некоторые, а Бог мне не дал. Я говорю, а ты искал то? Может, ты просто доверился, отдал одну рубашку, чтобы получить две новые взамен старой от Бога? Может, у тебя расчет был такой же плотской? И здесь речь именно о чем идет, что мы должны искать Царство Божье. И если мы искренне ищем, каждый день об этом думаем, око наше чисто, то есть мы слушаем и подчиняемся, то заметьте, я даю ваше сердце, через сердце благословляю все остальные ваши органы, нет ну, никаких тревог, нет волнений, нет психов, есть радость, есть мир, а это все благотворно влияет на наш организм. Кстати, вы знаете, от чего на нервной почве что-то болит? Нервы – это как электрические провода. И когда Бог творил человека, Он делал все, что внутри нас, все органы, нервы, там, кровеносные сосуды, делал с расчетом, что человек не будет грешить, что у него всегда будет радостное, спокойное настроение. И те сигналы, которые дает нам мозг в разные органы. Вы же знаете, что печенка получает сигнал из мозга. Желудок, сколько чего выделить отсюда. Мы только в рот взяли, тут сразу химическая реакция, высчитывается точный химический состав пищи, и тут же получается сигнал, сколько чего выделить всем органам. Это в доли секунды происходит. Эти сигналы проходят по нервам. И когда Бог нас творил, эти сигналы должны были проходить при спокойном внутреннем состоянии. Когда же мы начали грешить, то сигнал, ну, я хочу пример привести, почему лампочка перегорает. Чем больше напряжение, тем она рассчитана на 220 вольт. Больше напряжения, она сгорела. Наши нервы рассчитаны тоже на определенное, я буду говорить, напряжение, ну, состояние души. И когда мы начинаем психовать, у нас сигнал намного большего напряжения идет, нервы начинают давать сбой, и сигнал поступает не нормальный, а искаженный. Желудок не то выделил. Вы замечали, что когда нервничаешь, аппетит пропадает, пищеварение останавливается, язва появляется. Желудок получил сигнал, но искаженный, недостоверный. Что-то да, что правду сказал, а что-то нет. И получается, что, смотрите, как прими Царствие Божие внутрь себя, дальше на тело будет благотворное. Да. И внутри здоровья, и руку никуда не всунешь, и голову никуда не всунешь, и не втяпаешься куда-то, да? А дальше еще я тебе в жизни благословлю через себя других людей. А дальше еще жизнь вечную получишь. И красоту, и телесную, внутреннюю. И дальше сказано. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить. Заметьте, кушайте. Идите на работу, выходите на огородик, полите. Это полезно и для здоровья, и для семьи нужно. Но заметьте, не говорите, ой, а вдруг посажу, да не вырастет. Слушай, сади спокойно. Не надо охоть и занимать свой канал, ой, а вдруг. При этом слушайте Бога. Садите, делайте добро, служите, работайте. Это тоже дар Божий, когда мы физически друг о друге заботимся, понимаете? Но когда давать другому, я говорю, а что мне останется? Вот это я не с Царством Божьим. Он говорит, да, я тебе точно так же другого человека буду побуждать, он тебе накормит. А вместе все станьте добрые, давай друг другу, и все останетесь. Но у нас мало веры, а что мне останется? Не заботьтесь, то есть не переживайте, пусть ваши мысли не будут постоянно этим зациклены. И заметьте, ибо из-за этого мы не получим то благословение, которое после молитвы мы ожидаем. И во время поста, заметьте, какими мы должны быть, чем заняты. Если человек во время поста по поводу дурного характера постится и говорит, ой, Господи, ну когда же пост кончится, когда поесть, и целый день у него, слушай, я же тебе сказал, не ешь, чтобы голова твоя не затуманилась, ну так не думай все время о пище, а думай о том, из-за чего ты пост назначил. И я говорю, дам тебе удовлетворение. Бывает такое, что когда что-то интересное вы получаете, и кушать не хочется, и забываете. Вот если композитор творит музыку, он бывает, обед пропускает, у него как бы волна. Он музыку слышит, он пишет и говорит, отойдите с чаями своими, с бутербродами, не входите, двери закройте, да? У него радость, пища уже, заметил, то почему Христос говорил, помните о пище, что не хлебом единым будет сыт человек. Что даже аппетит как бы уходит на второй план, когда находишь удовлетворение. Бывает так, что двое влюбленных забыли пообедать. Так уже нацеловались, говорит, а, не помрем, да? И когда приятное общение, говорит, ой, когда неприятное общение, пора уже кушать, сосет что-то, да? А когда приятное, говорит, слушай, говорю, 6 часов просидели, и кушать не хочется. И Бог как бы говорит, об этом переживайте так, как кто-то о пище. А я вам пошлю, что необходимо. Что кушать, что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Слушайте, а если мы верующие этим занимаемся, то кто мы? Язычники. А знаете, чем отличается языческая вера от христианской? У язычников боги безгласные. Поняли, что это значит? Ну, с дерева ее сделали, поставили, помолились, а он там стоит в такой позе каменной своей. Он ничего не говорит. Он не наставляет. Он ума не добавляет. Хоть луне поклоняйся, хоть солнцу, хоть дереву, хоть камню, хоть и золото сделай этого Бога. А наш Бог говорящий, живой, отвечающий, дающий мудрость, дающий смышленность. И вот сказано, если наш Бог говорящий, так он что-то говорит, а я целый день занят чем? Заботами века сего. Тогда наш духовный рост будет на уровне языческой веры. Вот посмотрите, почему, знаете, языческие верования, где сейчас еще существуют? Вот там, где африканские аборигены, вот обе штанов бегают с копьями до сих пор. Потому что боги не дают ума, а требуют поклонения без рассуждения. Там, где христианство, там, где развитие, там, где прогресс, там, где мудрость, там и наука, и техника, да? И вот речь идет, смотрите, если наши умы заняты только вот этим, что есть, что пить, во что одеться, то получается, смотрите, наша вера какая? Языческая. Не по названию, вы поняли? А по существу. Язычнику только где бы наесться, и я, христианин, только где бы наесться. Так я хочу сказать, мы скоро будем в одной церкви, в озере Огненном. Потому что мы не меняемся, доброты мы не приобретаем, а злые туда не попадут, на небо. Смотрите, этого ищут язычники. И если мысли наши об этом, то этого ищем и мы. И написано: «И потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Бог знает. Скажите, вы о своих детях знаете, что обед нужно приготовить? Ну, так говорит, и Бог говорит: у меня тоже с памятью нормально пока что. Я вас накормлю, только, пожалуйста, у вас с памятью плохо насчет души своей. Ищите прежде Царство Божье. Заметьте, где? В сердце. И правды Его, то есть праведности, доброты, мира, радости, любви, долготерпения, да? И правды Его. И это все приложится вам. В Коране есть такой один стих. Если ты будешь исполнять волю Аллаха как свою, то Аллах будет твою волю исполнять как свою. Но это тот же самый стих. Ищите прежде Царство Божие, остальное Бог будет переживать. И во что одеть, и во что обуть. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть сегодня поели, а вечером лежим: ой, а что завтра, за что будем кушать? Сегодня ты наелся, у тебя как-то нормально, закрывай глаза. Не мрудь голову своими молитвами в завтрашнем дне. Ложись и спи. Это представьте, ребенок вечером ложится: мама, а ты завтра не уйдешь с дому? Мама, ты послезавтра меня не бросишь? Я что, ухожу? Или я тебе сказала: нет, но я думаю, а вдруг убежишь? Сынок, ну как я убегу? Мы же так говорим. Спи спокойно, мама никуда не убежит. Если папа убежит, мама останется. Так Бог как бы нам говорит: ну ложись спокойно. Не переживайте об этом, переживайте о другом, и можете сами испытать в своей жизни, увидеть это благословение. Бог нас приведет к тому, что мы увидим, как Бог благословляет нас и в материальном. За нашу веру, ну вы поняли, в чем вера? Достигать Царства Небесного. А Христос сказал в Луки 18 главе: «Сын человеческий, пришед на землю», вот перед вторым пришествием, «найдет ли веру на земле?» Веру во что? Чтобы достигать Царствия Божьего, чтобы об этом переживать, об этом думать, к этому стремиться. В основном вера к чему? Построить, достать, жениться, замуж, бизнес. А вот такой веры, чтобы достигать святости, найдет ли, сказано? Но сейчас я вам хочу кое-какие такие моменты по поводу того, что мы прочитали, ну, рассказать из жизни, да? Вот мы сейчас говорили: богатство, сокровище, которое лежит в нашем сердце, что мы любим, оно делает наше око, наш разум каким? Закрытым. В Библии есть такие стихи, вот пророка Исаии: «Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры». А от чего же они шатаются? Я хочу вам пример такой привести. Когда человек, вот хочется выпить, это рассудок хочет или сердце хочет? Похоть наша, это сердце. Выпивая вина, выпивая водки, водка бьет по какому органу? Смотрите, удовлетворяя свою прихоть, я отключаю в этот момент рассудок, и вы уже дальше видите результат. Человек выпил, да? Дальше, рассудок не работает. Начинается приставание к чужой жене. Далее, начинается храбрость такая вот. Далее, в море захожу, оно по колено. Да? Бросаюсь на всех, потому что накачался. То есть, заметьте, это результат чего, что с рассудком что-то произошло. А теперь смотрите. Удовлетворение любой прихоти своей лишает нас рассудка. Пример приведу. Вот мы поддались обиде на кого-то. Бывает, вот человек со стороны говорит: слушай, да ты еще точно не знаешь, так ли так было, как кто-то тебе передал. Ты не знаешь, я точно знаю, что это правильно. Ему говорят и подсказывают, и как лучше поступить, и как разумнее будет, и как успокоиться. Он невменяемый. Передурел сутки. Этот же человек подходит на следующий день и говорит: слушай, вот так. Он говорит: о, какой умный совет. Где ж ты был вчера? Он говорит: я тебе вчера целый день говорил. Не так ты говорил. Он говорит: так я тебе говорю. Нет, не так. А что мне сегодня понятно? Заметьте, в момент, когда эмоции наши в разнос идут, с рассудком что происходит? Теряется. Вот это называется пьяный, но не от вина. Любая похоть, обжорство. Вот когда пристрастие к обжорству, рассудок теряется? Пристрастие к курению, рассудок теряется утром? Ой, где закурить? Ой, нет, закурить, злой. Смотрите. пристрастие к одежкам. Теряется рассудок, отношения. Бывает так, что из-за тряпок в семье скандал начинается. Что человеческие отношения становятся менее важными, нежели купить какую-нибудь тряпку. Влюбился человек в другого человека, теряет рассудок. Око закрыто в этот момент. Поэтому любая страсть, обида, зависть, гордость. Заметьте, у человека, когда скромный, он видит со стороны, это когда человек стоит как-то в такой позе, ну, некрасивой, неприличной. А когда сам возгордился, он не видит. Уже рассудок у него что? И смотрите, любая похоть, жадность, воровство, прелюбодеяние. Рассудок же подсказывает мужу, что некрасиво гулять, изменять жене. Но похоть, этот рассудок что делает? Любые доводы, только пойди. Вы понимаете? И смотрите, гордость, жадность, люблю сплетни слушать, люблю передавать. Эгоизм, гордость, желание учительствовать, властвовать, опекать кого-то, умничать все время, да? Заметьте, если мы становимся одержимыми этими похотями, заметьте, богатство, сокровище может быть для кого-то деньги, для кого-то женитьба, а для кого-то и свой авторитет. Может быть, это тем богатством, ради которого он живет. Просто прославится, ищет. И любая одержимость какую-либо плотскую похотью, от денег до гордыни, что умнее меня нет, или голос у меня самый лучший из всех певцов на Украине. Это называется последняя стадия шизофрении. Кстати, хочу сказать, в психбольнице тесты, когда проверяют человека, какое его состояние ума, первые, одни из первых признаков – мания величия, гордость, высокомерие. Это сплошь и рядом у нас христиан. Обидчивость, болезненная реакция, когда кто-то не оценил. Смотрите, а шизофрения – это уже недостаток ума. Гордость – это недостаток ума. Жадность – недостаток ума. Болтливость – недостаток ума. Смотрите, око, смотрите, какое. В этот момент око, как у, разум, как у пьяного человека. Хочу пример вам такой привести. Заметьте, тело будет светло, если око будет чисто, да? Значит, пример хочу привести. Вот, смотрите, воспитание ребенка. Или в семье решать проблемы нам надо иногда. Вы замечали такое, что когда человек психованный, у него взгляд совершенно другой, глаза другие. То есть, вот такой тупой стеклянный взгляд становится. Замечали? Нет желания слушать, появляется категоричность. Когда мы пытаемся решать проблему между мужем и женой, между там, человеком и человеком, если в этот момент, когда человек одержим, допустим, обидою, у него рассудка нет, а мы же разговариваем, чтобы дошло до его ума, а он в этот момент пьяный, это все равно, что с пьяным разговаривать. И когда мы в этот момент начинаем доказывать пьяному мужу, вы знаете, чем это кончается? Неприличным там словом или в худшем случае ударом. На трезвую надо разговаривать, когда разговор становится для него понятным, когда мозги на месте, да? Так вот, момент, когда человек обижен, раздражителен, Бог подсказывает, в этот момент рассудка нет, око не работает. Он ни Бога не слышит и вас не поймет, и будет казаться, что вы вообще какую-то чушь говорите. Далее, смотрите. Вы замечали, почему ребенок плохо воспитывается? Вот не доходит до него. Говорю ему, не понимаю, он ничего не понимает. А вы обратите внимание, вот если ребенок пристрастился к компьютеру, и заметьте, вот он, обратите внимание на ребенка. Он идет дома, и вот так видели, вот так рот раскрыт, и вот такой когда-то. Видели, вот так идет. Что у него не работает? Он живет тем сокровищем, в которое влюбился. Теперь вы в этот момент говорите, а он вот так смотрит, вот дальний свет включил, а вы же ему говорите с расчетом, что он запомнит, ведь мозги этим делом заправляют. А мозгов-то нет, вернее, мозги есть, а питание отсутствует. Вы понимаете? Вот вы к чему ребенка пристрастите, что он станет обжорой, игрушки, лень. У него в этот момент с рассудком происходит сдвиг по фазе. И дальше заметьте, он привык к лени, и ему уже не вкладывается в разум, что нужно убрать после себя игрушки. Ой, тебе такую игрушку, а тебе. Он понял, что игрушки, игра, это самое, он пристрастился как к вину. А когда говорю, убери, он в обиде стоит. Что вы ненормальной речью мне говорите? Далее, когда ребенка наказывают в гневе, бесполезно вообще наказание. Результат прямо противоположный. Я как-то был в одной семье, Ребенок доводит маму до коленя белого. Мама хватает ремень и говорит, что там написано «не жалей розги». Отколотила его так, вот так вот трепала, он такой вот, знаете, вот как мочалка у Ани. Ты понял? Понял. Будешь делать? Не буду. Слава Богу, хоть дошло. Я говорю, он ничего не понял. Ты не сердцевидец. Я говорю, насчет сердцевидца я не сердцевидец, но то, что мозгов у него нету точно. Я говорю, он ничего не понял, что ты сказала. Не строй себя пророка. Я говорю, он ничего не понял. Он же сказал, что понял. Я говорю, он сказал, что понял, но не понял ничего. Откуда ты знаешь? Я говорю, спроси. Ты понял, что я... Она ее спрашивает. Ты понял, что я тебе сказал? Да. Видишь, он понял. Подожди, спроси, что он понял. Так, что ты понял? Так, плечами пожал. А кто его знает, что я понял? Чего ж ты, говорит, сказал, что понял? Я говорю, так, чтобы ты мне еще больше дал, что я еще не понял? Скажите, когда в этот момент вот так ребенка вот так вот мотыляют, вот так как мочалку, какие мозги у него? У него чувство страха, он вообще как ежик. Он обещает перекреститься Иисуса Христа, вспомнить, что хотите, что закажете, он как попугай повторит. Но мы же разговаривали с расчетом, что у него же там какой-то процессор в голове должен быть, дискета какая-то, жесткий диск, он не выпал просто в этот момент. И потому до него не доходит, вы его бьете всю жизнь по 20 раз, а подойдите спокойно, поговорите, расскажите, чтобы мозги на месте были. А если бывает, вы разговариваете, вот так, иди сюда, встань, я тебе рассказываю. Стоит мать, рассказывает, вот ты такой, он так стоит, это... Знаете, глаза крутит, чешет, то живот зачесался. У него мозги не работают. Он показывает, как мне надоели эти ваши речи. И его надо остановить, не чеши. Сейчас ну, засунешь палец, я тебе дам сейчас. Постойки смирно, а потом повтори, что ты это. Три раза повтори. То есть поставьте мозги ему на мир. А после этого расскажите за, против, спокойно, объясните. То есть справедливо, несправедливо. И когда будет мозги, он поймет, что справедливо. А теперь отложите попку кверху. И он ляжет спокойно. И далее, не колотите, то есть оставьте его в состоянии, когда мозг на месте. Но если он злоупотреблял, не надо там 20 раз бить. Один раз, ну так дайте, чтобы ребенок понял, второй раз процедуру это лучше не повторять. Но спокойно. Он будет вас любить, будет уважать, потому что он почувствует разумность, справедливость. И у него мозги будут работать. А если мы вот это кричим, я хочу сказать, там, где крик, шум, гам у родителей, у ребенка вообще он этой атмосферой напитывается. Он тоже пьяный. И заметьте, если мама раздраженная, она пьяная. Потому что пьяные вот такие, буйные становятся. Если папа такой пьяный, ну не от вина. А ребенок в этой ситуации, он тоже, как ежик, у него чувства, эмоции, вот как ежик вот так. Там мозги не работают. А если мозги работают, только как бы уклониться и не заработать. Не получить наказание. Поэтому, хоть в семье, хоть в школе, хоть в воспитании ребенка, вот этот закон, заметьте, то Бог нам говорит, открой свое око. А мы даны детям вместо Бога, и мы также воспитываем, но для этого должны понимать, что у ребенка на его уровне есть какие-то мозги. И мы должны ему око это открыть, прививая привязанность к любым похотям, конфетам, жадности, что все для тебя только, да? Ой, ты какой красивенький, да такой же красивенький, а какая у тебя косичка красивенькая. И ребенок начинает заболевать чем? Манией величия. А потом она, потому что я красивая, я работать не пойду, я найду себе применение, пойдет на панель. И вы говорите, доченька, у тебя же ума нету. Я говорю, что укладывали? То и получили. Что сеяли, то и жали. Бог поругаем не бывает. Опять-таки, если бы мы это понимали, да в свое время, да, сколько бы ошибок вообще мы избежали, замуж выходя, женясь, детей пуская на свет, мы бы уже знали, что, как. А у нас же было так, помолились, ребенка принесли в церковь, батюшка побрызгал водою, дым упустил взрослым в глаза, говорю, все, благословен. 40 гривен, пожалуйста, сдайте, не забудьте. Благословение-то. Брызнуто и на одну копейку воды не было. И вот смотрите, вот оно воспитание. Вот они, если мы будем применять практически это в жизни. Теперь смотрите, пример хочу привести. Почему ребенку в школе говорят, сядь за парту, руки на парту, и в окно не смотреть, в карманах не рыться. Почему? у него сокровища, у него лежит машинка в кармане. И он думает, ну быстрее бы эта учитель закончила свою мораль, вот эту или геометрию свою. Он засовывает руку, лицо туда повернуто, а руку в карман, машинка, колеса, он там уже начинает в кармане разворачивать ее. Скажите, око темно? Око занято машинкой. Скажите, до его головы геометрия дойдет когда-нибудь? И дети не потому глупые, что у них ума нет. Их приучили к похотям, они теперь живут нереальным миром в каком-то воображаемом мире, да? А мозги заняты, поэтому ни геометрии не доходит, ни когда родители что-то объясняют не доходит. И бывает, ребенок вот сидит, ученица рада, сидит, хорошо, руки на парте, глаза всегда на учительницу. Я говорю, не на учительницу, а сквозь учительницу. Видели, да, сидит? Очень примерный ученик, вот так дальний свет включенный. И смотрите, око у него темно. А он сидит, вышел, уходил в школу, бабуля пекла пирожки. А он любит кушать. Он сидит, вот приду, вот пирожки будет. Вот он сидит и балдеет. Поэтому никакой успеваемости в школе не будет. Ребенок, который не умеет свои мозги сконцентрировать, а родители не умеют вот это поставить, ну, футболист может с них получиться. Футболист. Математик нет. Мудрый человек нет. Смотрите, почему надо было ходить в храм раньше, вот в субботу, да? И почему написано «ни ты, ни сын, ни вол, ни осел»? Почему надо было это делать? Чтобы никто не мешал, никто не работал. Вот представьте, чтобы с Богом разговаривать, то нужно что? Канал, чтобы был открыт, да? Теперь поставили, вот вы сели, думаете, мысль идет какая-то. Вдруг, ой, молоко на плите. Побежали, молоко прикрутили, пришли, сели, а мысль где? Ушла. Часто бывает, вот кто-то пришел, что-то спросил, я вот пока сюда ехал, там, читаю Библию. Такая мысль подошла, подбегает Богданчик. Дядя Саша, я пока отвечу. Ну и все, Богданчик остался. А мысль была такая хорошая. Но потом, правда, прошло время, и опять, но я полчаса ту мысль ловил. И я ее вспомнил. И сейчас вам скажу. В Библии написано, Бог говорит о себе, я премудрость обитаю с разумом, и ищу рассудительного знания. И там, где рассудительный ребенок, он даже не зная Бога, не зная, ну просто рассудительный, ему будет мудрые мысли приходить. Вы его просто приучите жить не по похотям, у него рассудок будет чистый. Он, не зная Бога, будет поступать мудро, как написано в Библии, Дух Божий будет учить. А он будет думать, что это, ну просто мысль откуда-то приходит, не от Бога якобы. Что есть неверующие люди, поступающие так, что и верующие не поступают. И говорят, а у меня такие мысли приходят, как в Библии, оказывается, все написано. Потому что его приучили с детства не к похотям, а к чему? Рассуди, вникни, посмотри, не торопись, обдумай. И смотрите, вот этот день, субботний, когда было написано «Ни ты, ни сын, ни вол, ни осел», заметьте, для чего? Чтобы мысль не прерывалась, да? Почему, допустим, ну ладно ты, а почему сын, осел, вол? Кто-то просит, говорит, дай мне своего вола попахать поле. А я знаю, что он на своем воле пахал-пахал, он сдох. Потому что он пахает, забывая о том, что его надо кормить. А теперь просит, говорит, ну ты в субботу не работаешь, дай мне своего вола. Я ему дал вола, пришел на собрание, начал с мысли, полезно для моей головы. А я сижу, а этот же, говорит, сосед, если своего не кормил, то моего тем более, он сейчас, может, мой вол уже спотыкается, может, упал, уже вздыхает. И он целый день занят чем? Ну и то, что кому война, кому мать родна, Бог про спасение, он про вола. И потому был такой закон, ни ты, ни вол, ни осел, ни пришелец, то есть, чтобы в доме не было ничего отвлекающего. А когда человек приучится слышать голос Божий, а тогда хоть и вол, и осел, если вы уже поняли, что сокровище на земле, да, а вам мысли будут идти хоть какие угодно. Бывает мне, извините, может кто-то меня так и видел, кто-то спрашивает, разговаривает, а у меня мысль идет сейчас, в этот момент. Я одним ухом человека слушаю, киваю, а глаза у меня куда-то... Я не о чем-то думаю, мне... а потом говорит, ты не слышишь? Я говорю, слышу, извините, но у меня сейчас мысль идет. Ну, звонит мне. А, ну ладно. Я говорю, по поводу вас, кстати. Я вам сейчас подскажу, что надо сделать. Когда уже привыкнешь, то можно и в шумном автобусе думать о своем. Оно просто идет, знаете, уже программа не сбивается. И делая на огороде, и пойдя в лес, что-то там собирая грибы или ягоды... Вы будете непрестанно молиться Духом, и вы поймете, насколько прекрасно, насколько полезно И хочу вам откровенно сказать, ни в каком учебном заведении вы такого образования не получите. Потому что люди, которые образованы, они образованы по-мирски, по-человечески. А это тот профессор, который знает абсолютно все и ни в чем не ошибается. Образование будет уникальное, неповторимое и применимое в любой жизненной ситуации. И Дух Святой по Библии, 11 глава Исаии, о Духе Святом так сказано, что почиет на нем на Христе Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух ведения, знания и благочестия, Дух совета. Смотрите, Дух Святой – это Дух совета. Он тебе будет что? Советовать, мысли посылать. Но эти мысли названы в Ветхом Завете, в истории об Илии. О Духе Святом там так сказано, что Бог не в огне, не в буре, не в землетрясении, а в веянии тихого ветра. Вот как дыхание. В Библии Дух Святой сравнивается с дыханием. Я сейчас с вами говорю, вы же не слышите моего дыхания. Чтобы услышать мое дыхание, нужно сделать тишину. То есть, чтобы не было лишнего шума. И когда у нас внутри вот эти шумы, похоти, вот когда остановишься тихонько и слышишь, да, голос идет. И когда приучишься, он очень громко говорит, даже нельзя не услышать потом через время. Совесть, если к ней прислушиваешься, она сильнее становится в человеке. Если не слушаешь, она затихает. И получается, что... И вот субботний день когда-то был дан с какой целью? Чтобы приучить, чтобы думали и чтобы не отвлекали. Пока научитесь. И когда научитесь, будет что-то отвлекающее. А мысли ваши уже все равно. Вы уже поняли, что такое Бог, как Он говорит, как получать эти благословения. И заметьте, и композитор закрывается, и ученый закрывается, да? Чтобы не отвлекали. И день дан Господень с какой целью? Чтобы не отвлекались. А потом, когда мы научимся общаться, 6 дней работай. А канал ока должно быть уже открыто постоянно. Каждый день нужно стремиться к Богу. А Бог каждый день учит нас. В каждой жизненной ситуации нам нужна мудрость от Него. И повинуясь этому голосу, мы получаем и радуемся каждый день. Там хорошо, там хорошо, там общий язык у нас получился. Нашли общий язык, да. Там избежали какого-то недоразумения. Где-то мудро поступили, где-то избежали травмы. Кому-то подсказали со стороны. И жизнь наполняется тем содержанием, ради которого фактически мы и Бога познаем. Аминь.